Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас беседа номер 49. И начнем мы с 23 главы Евангелия от Луки. Прочитаем с 26 стиха по 31. «Путь на Голгофу». Итак, Лука, 23 глава. С 26 стиха. «И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вот такой текст «Путь на Голгофу». Ну, к переводу могу сказать следующее. «Шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем». Более точный перевод, соответствующий оригиналу: не «которые плакали и рыдали», а «которые били себя в грудь и рыдали». Бить себя в грудь – знак траура и покаяния. Итак, Пилат решил уступить иудейской толпе, отпустил мятежника Вараву на волю, а Иисуса Христа предал на казнь. Иудеи, требовавшие распятия Иисуса, повели его к месту казни. Из дальнейшего станет ясно, что, собственно, распятие совершали римские солдаты. Из других исторических источников мы знаем, как все это могло происходить. Осужденного на распятие ставили в центр четырехугольника, по углам которого стояли четыре римских воина. После этого клали ему на плечи крест и самым длинным путем вели его к месту казни. Впереди шел еще один римский воин с дощечкой, на которой было написано «Преступление приговоренного». Видимо, так же было и в случае Иисуса Христа. Надпись словами греческими, римскими и еврейскими гласила: «Сей есть царь иудейский». Сначала Иисус сам нес свой крест. Но потом, обессилев, он был уже не в состоянии нести его, и тогда тяжелый крест заставили нести некоего человека, работавшего на поле. Его звали Симон Киренеянин. Дело в том, что в оккупированной римлянами Палестине любой местный человек мог всегда быть призван на службу правительства. Достаточно было легкого удара по плечу римским копьем. Когда Иисус упал под тяжестью креста, так и произошло с Симоном из Киренаики, греческой колонии в Африке, в современной Ливии. Сейчас это город Триполи. Можно предположить, что этот Симон издалека прибыл в Иерусалим на праздник Пасхи. Но теперь его праздник был омрачен невольной обязанностью нести крест Иисуса. Однако в Евангелии этот эпизод с Симоном – явный намек на крестоношение в следовании Иисусу, по его же словам: «Возьми крест свой и следуй за мною». Но ведь Симон-то нес не свой крест, а крест Иисуса Христа, который в известном смысле стал и его Симоном, крестом. Так и всякий христианин должен понимать свой крест как крест Христов. В большой толпе любопытных людей было много женщин, которые скорбели, громко и энергично выражая свое сочувствие. Сочувствие Иисусу и тем самым протест против его казни. Упоминание этих женщин и последующие слова, с которыми к ним обращается Иисус, особый материал евангелиста Луки. У других евангелистов его нет. Иисус обращается к этим дочерям Иерусалима и говорит им, что они не должны плакать. И если уж плакать, то не о нем, а об участи Иерусалима. Слова о грядущей гибели Иерусалима уже звучали из уст Иисуса Христа. Вспомним их. «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иерусалим постигнет наказание суда Божия, и оно будет столь страшным, что блаженными будут считаться те дщери иерусалимские, которые не будут иметь детей. Следует напомнить, что в Иудее не было большей трагедии, чем бездетный брак. Но настанут дни, когда бездетные женщины будут рады этому. Приходят дни, в которые скажут блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Эти слова – вольная и переосмысленная цитата из пророка Исаии, у которого сказано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами». У Исаии это обетование радости, но в предсказании Иисуса о гибели Иерусалима печаль и скорбь столь великая, что те, кого эта гибель постигнет, будут желать смерти от горных обвалов и камнепадов. Тогда начнут говорить: «Горам, падите на нас, и холмам, покройте нас». Это слова из грозного пророчества Осии. «Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: покройте нас, и холмам, падите на нас». Те же слова повторяются и в книге Откровения Иоанна Богослова после снятия шестой печати. «Говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Иисус завершает свою речь о судьбе Иерусалима поговоркой: «Если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Собственно, в оригинале речь идет не о зеленеющем и не о сухом дереве, а о влажных и сухих дровах. Слова Господа воспроизводят раввинскую поговорку: «Если огонь охватит свежее, то что же будет с сухим?» Эта поговорка образно говорила об ответственности каждого человека за свою судьбу. Не образно, а прямо она приведена в книге притчи Соломоновых. «Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику». А также в первом послании апостола Петра: «Если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится?» В Евангелии от Луки, как мы видим, участь Иерусалима богословски прямо связана с казнью Иисуса Христа и обусловлена ею. Следующий отрывок Евангелия от Луки – это распятие Иисуса Христа. 23 глава Луки, 32 по 38 стих. Итак, Лука, 23, 32 по 38 стих. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними начальники, говоря, других спасал. Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Итак, Иисуса ведут на место, которое в церковнославянском и русском вариантах перевода называется «лобное». Ну, мы знаем, что в российской традиции лобным местом стали после этого перевода называть всякое место публичной казни. В оригинале это место называется по-гречески «кранион», то есть «череп». Славянское «лоб» и есть «череп», так и осталось «лобное». Еврейское же название – «Голгофа». Лука, в отличие от других евангелистов, не приводит. Вместе с Иисусом привели и распяли двух злодеев, которые в Евангелиях от Марка и от Матфея названы разбойниками. Они были распяты справа и слева от Иисуса. Называя разбойников злодеями, евангелист вспоминает пророчество Исаии, это оттуда. У Исаии «он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был». Далее евангелист Лука очень скуп на слова. Он почти ничего не сообщает нам о самом процессе распятия. Он не упоминает также отказ Иисуса выпить предложенное ему вино, смешанное со смирною, о чем говорится, скажем, в Евангелии от Марка. Очень важной в Евангелии от Луки представляется молитва Иисуса за своих врагов. Он просит о них Отца Небесного: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Подразумеваются при этом не римские солдаты, которые просто выполняли отданный им приказ, но те, кто был ответственен за смертный приговор, то есть иудейские начальники и жаждущая его распятия иудейская толпа. Надо заметить, что в некоторых важных древних рукописях эта молитва Иисуса Христа о прощении своих врагов отсутствует. Скорее всего, она была вычеркнута древними переписчиками из антииудейских соображений, чтобы у читателей Евангелия не возникла мысль о том, что с иудеев снимается вина за распятие Иисуса. Возможно, также удаление этой молитвы было вызвано и кажущимся противоречием ее с некоторыми местами Евангелий, например, с криками иудеев «Кровь его на нас и на детях наших» из Евангелия от Матфея, с пророческими притчами Иисуса о том, что Бог придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим, с пророчествами о гибели Иерусалима и так далее. Но нет. Молитва за врагов, творящих свое злое дело по неведению, принадлежит Евангелию от Луки, несомненно. Более того, она очень важна. Что касается неведения иудеев, то оно упоминается у Луки и в проповеди апостола Петра в книге Деяний. «Я знаю, братья, — говорит Петр, — что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». При этом следует помнить, что иудейское богословие четко различало между преступлениями сознательными и преступлениями по неведению, ведь здесь чисто богословский момент. Вот вторые, то есть преступники по неведению, в случае раскаяния становятся прощенными. Грехи по неведению простительны в случае раскаяния. Иисус до последних моментов своей земной жизни – здесь выступает как ходатай и спаситель грешников, даже своих палачей. Но молитва за врагов была чем-то невообразимо новым. Ничего подобного до сих пор не встречалось. Напротив, в иудейских описаниях казнимые страшными казнями мученики всячески поносят своих судей, палачей, угрожают им. Ну, например, вторая книга Маковейская сообщает, как мученики перед своей смертью проклинают царя-мучителя: «Подожди, и ты увидишь, как Бог накажет тебя и семя твое, не думай остаться безнаказанным», и так далее, и так далее. Это вот во второй книге Маковеев в 7 главе. Но первое же христианское мученичество архидиакона Стефана сопровождается в подражание Иисусу молитвой за мучителей. Стефан, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. Это в книге Деяний. Тоже мы читаем о мученичестве Иакова, брата Господня, в церковной истории Евсевия. Все это соответствует учению Господа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Соответствует не только учению, но и всему образу жизни и действия Иисуса. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий», так гласит один из псалмов Давида, 21. Именно это и происходит в евангельской истории. Одежда казнимого делилась между теми четырьмя римскими солдатами, о которых мы уже говорили. Каждый брал по одной части обычной одежды: тунику, то есть нижнюю рубаху, пояс, сандалии и тюрбан. А что касается пятой части иудейской одежды, хитона, плаща, то он был соткан из одного куска материи без единого шва. Поэтому, чтобы не разрезать его, о нем бросали жребий. Этим важным, важным делом были заняты солдаты. Народ холодно наблюдал за происходящим, а затем удовлетворенные дележом солдаты издевались над распятым Иисусом. Начальники предлагали ему: «Если уж он Мессия Христос, совершить мессианское чудо, сойти с креста, пусть спасет себя самого». Солдаты, будучи римлянами, видя надпись на доске, прибитой к кресту: «Сей есть царь иудейский», так и называли его не по-иудейски «Христом, Мессией», а по-римски: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». При этом они из жестокого озорства подносили страдающему от боли и жажды Иисусу уксус, как бы во исполнение слов другого псалма Давида: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». 68-й псалом. Теперь идет рассказ о благоразумном разбойнике. 23 глава Луки, с 39 по 43 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Итак, власти распорядились распятие Иисуса на кресте между двумя разбойниками. Это было сделано умышленно, чтобы унизить Иисуса перед толпой, поставив его в один ряд с преступниками. Один из висящих тут же на кресте злодеев, подражая иудейским начальникам и римским солдатам, издевательски говорил Иисусу: «Разве ты не Мессия? Так спаси себя и нас!» Другой выговаривает первому, указывая на невиновность Иисуса. Он не только видит невиновность Иисуса, но и верит в то, что Иисус действительно Мессия, Христос. Поэтому он и просит его: «Иисус, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Именно так в критическом тексте. Ведь по вере иудеев того времени пришествие Царствия Мессии непременно будет сопровождаться воскресением умерших израильтян. Ответ Иисуса обещает кающемуся разбойнику гораздо больше, чем ходатайство о нем перед Богом. «Аминь, говорю тебе, сегодня же ты будешь со мною в раю». Слово «рай», вот это греческое «парадисос», «парадиз», не следует путать с первозданным земным Эдемом. Слово «парадиз», ну, известное нам тоже, происходит из персидского языка и означает «огороженный стеной царский сад». Когда персидский царь хотел оказать кому-то из своих подданных особую честь, он был награждаем орденом сада, что означало, что царь избрал его для прогулки в саду. В новозаветной традиции этот сад, парадиз, символизирует блаженное состояние вечной жизни. И, повторяю еще раз, не путать с первозданным земным садом Эдемом. То есть Иисус обещал раскаявшемуся разбойнику бессмертие и блаженство в саду своего царствия. То, что это случится уже сегодня, в нашем переводе «ныне будешь со мною в раю», но буквально переводить надо «сегодня же будешь со мною в раю сегодня». Вот то, что это случится уже сегодня, представляет для исследователей текста известные трудности. Хотя в иудействе того времени и существовало представление, что праведники, особенно мученики, попадают в парадиз, в рай, так сказать, в небесный Эдем, тотчас после смерти. Но такое воззрение было далеко не всеобщим. Большинство было убеждено, что умершие сначала попадают в Шеол, в ад, в подземную могилу, и только после всеобщего воскресения и суда могут наследовать вечное блаженство в раю. Да ведь новозаветная традиция нам тоже говорит о том, что и сам Иисус Христос после своей смерти и до своего воскресения сначала сошел в Шеол, в ад. Как же объяснить это «сегодня же будешь со мною в раю»? Попыток объяснения было очень много. Не будем их перечислять. Мне представляется наиболее разумным следующее объяснение. Все дело в использовании евангелистом Лукой слова «сегодня», аналогично тому, как апостол Павел использовал слово «ныне». «Сегодня» у Луки. У него это слово – в устах Иисуса Христа имеет не буквальный, но эсхатологический смысл. Это слово всегда говорит о спасении, которое приходит вместе с Иисусом. Пусть даже окончательное свершение этого спасения будет в далеком грядущем времени. Ну вот, например, Иисус говорит о начальнике мытарей Закхея: «Сегодня пришло спасение дому сему». Или в своей проповеди в Назаретской синагоге по поводу эсхатологического пророчества Исаии И Иисус говорит: «Сегодня исполнилось Писание сие, слышанное вами». И так далее. Ну, как же сегодня? Ведь Исаия говорит об эсхатоне, о конце веков. Но там, где Христос, там уже начинается конец. Конец этого мира и начало вечной жизни. Поэтому сегодня. Так и для благоразумного разбойника. Общение с Иисусом, со мною будешь, да, говорит ему Господь. Вот это общение делает час его смерти спасительным сегодня. Спасительным сегодня. Итак, все дело в том, как у евангелиста Луки используется слово «сегодня», не в буквальном смысле. Читаем дальше. 23 глава Евангелия от Луки, 44 по 49 стих. Смерть Иисуса Христа. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, сошедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. В этом самом траурном разделе Евангелия Лука за некоторыми исключениями следует рассказам евангелиста Марка. Исключение состоит в том, что евангелисты по-разному передают последние моменты жизни Иисуса и его последние слова перед смертью. У Марка Иисус возопил громким голосом: «Элои, Элои, лама савахфани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» После чего следует рассказ о том, что некоторые подумали, будто Иисус зовет Илию, давали ему пить уксус и говорили: «Посмотрим, придет ли Илия снять его». Ну, а у Луки ничего этого нет. Но сказано, что Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сказав сие, испустил дух. Перед этим предсмертным криком Иисуса сделалась тьма по всей земле и померкло солнце с шестого до девятого часа дня, то есть по нашему времени, с 12 до 15 часов. И завеса в храме раздралась посредине. Это космически религиозные предзнаменования смерти Спасителя. Возможно, рассказ Луки следует пророчеству Иоиля о наступлении Дня Господня, когда появятся знамения Его, то есть Дня Господня, на небе и на земле. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля. Так у Иоиля, примерно то же самое у пророка Амоса. Но, возможно, Лука мыслит также о том, что смерть Иисуса Христа распространяет свое следствие на все человечество, по всей земле, сделалась тьма, да, и на Израиль, то есть завеса в храме в Иерусалиме. В любом случае, день распятия понимается как день суда Божия над этим миром. Надо понимать особое значение, которое в Евангелиях придается тому, что завеса в храме раздралась посредине. Символическая задача храмовой завесы сводилась к тому, чтобы скрывать присутствие Божие в святая святых храма от взора грешных людей. За завесу никто никогда не мог войти, кроме первосвященника, да и он только один раз в году в день искупления. И вот теперь эта завеса раздралась. Святилище открылось. Присутствие Бога отныне не сокрыто от людей. Слава Божия излучается из храма, здесь с креста. Отныне, взирая на распятого, мы, люди, можем видеть Бога. И потому мы отныне можем понять и исповедовать Иисуса Христа Сыном Божиим. Вот так глубоко символично изображает и глубоко богословски изображает Лука все значение крестной смерти Иисуса. Завеса храмовая раздралась. Отныне Бог не сокрыт от нас. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Такова предсмертная молитва Иисуса. Ну, это слова из 30-го псалма Давида. Молитвы упования на Бога и надежды на спасение. Вспомним, что этот псалом начинается словами мольбы: «На Тебя, Господи, уповаю!» И заканчивается словами благодарности. «Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе». Некогда Иисус, предрекая Свою смерть, говорил: «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». И вот теперь, когда Его жизнь отнимается руками человеческими, Он возвращает ее в руки Бога Отца. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Напомню, что, следуя Господу Иисусу, похожими словами завершил свою земную жизнь и первомученик архидиакон Стефан: «Господи Иисусе, прими дух мой». Римский сотник, видя происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь, то есть раскаивался и спрашивал у Бога прощения. Галилейские женщины, которые следовали за Иисусом, и все Его знакомые, именно так следует перевести слова «все знавшие Его». Речь идет не о тех, кто знал Иисуса, а о тех, кого Он знал, то есть о знакомых Ему людях, Его близкие, Его знакомые. Итак, все Его знакомые, все Его близкие стояли вдали, что напоминает нам еще об одном псалме Давида: «Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали». Это 37-й псалом. Некоторые женщины из Галилеи были уже названы раньше в Евангелии. Это Мария, называемая Магдалиной, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Это в 8 главе Евангелия от Луки. Теперь вот они, проделавшие весь путь с Иисусом от самой Галилеи, свидетельницы Его смерти. Вот такие разные реакции, разные характеры. Злобные враги Иисуса – первосвященники, глазеющие на зрелище казни толпа, а потом кающаяся толпа, делающие свое дело солдаты, застигнутый врасплох Симон Киренейнин, пораженный римский сотник, сострадающие галилейские женщины, свидетельницы последних часов и минут их Господа. И все это на небольшом пространстве евангельского текста. И последний отрывок сегодня – погребение Иисуса Христа. 23 глава Луки, с 50 по 56 стих. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповедям. В рассказе о погребении тела Иисуса евангелист Лука перерабатывает сообщение евангелиста Марка. Некто Иосиф из города Аримафея, член Синедриона, человек добрый и праведный, не был согласен ни с замыслами своих коллег из совета относительно устранения Иисуса, ни тем более с их злыми делами. Он пришел к Пилату и просил тело Иисуса. Надо сказать, что обычно тела преступников вообще не хоронили, а оставляли на растерзание собакам и хищным птицам. Но Иосиф из Аримафеи, будучи благородным человеком и тайным почитателем Иисуса, спас его тело от такого унижения. Сняв тело с креста, он завернул его в плащаницу, то есть в длинное погребальное полотно, и положил в гробнице, где еще никто не был положен, то есть в достойном месте. Лука упоминает о том, что все это было на исходе пятницы перед наступлением субботы. Пятница, по-гречески «параскеви», «параскева», это слово означает «день подготовки», «день приготовления». Имеется в виду подготовка к празднику, в данном случае к субботе. Надо было спешить, закончить всякие дела, так как суббота вот-вот должна была начаться. Напомню, что библейский день начинается с заходом солнца. Иосиф спешил сделать, что мог. Он должен был до захода солнца, а ведь распятие, смерть произошла в 15 часов, он должен был до захода солнца попросить аудиенцию у Пилата, сходить купить погребальное полотно, озаботиться о высеченной в скале гробнице, снять тело с креста и так далее. Конечно, у него просто не оставалось времени соблюсти все погребальные обычаи – омовение, помазание. Но при положении тела Иисуса в гробницу присутствовали уже упомянутые женщины из Галилеи. Они заранее приготовили благовония, ароматы по-гречески, и миро, чтобы, когда закончится суббота, совершить достойный обряд погребения, помазав ароматными маслами тело Иисуса. На этом завершается скорбный рассказ Евангелия о Великой Пятнице. Впереди суббота покоя, за которой радостная, благая весть светлого Христова воскресения. На этом я сегодня заканчиваю нашу 49-ю беседу по Луке. Дорогие радиослушатели, желаю вам всем благодати Божией. До свидания.